Глава первая. Большой снег. Буря колотила меловые холмы, как молот. Ни одно небо не смогло бы удержать в себе так много снега, и небо не удержало. Снег падал и падал на землю белой стеной. Там, где еще недавно высился древний могильный курган, поросший боярышником, теперь виднелся лишь заснеженный бугорок посреди белых просторов. В прошлом году в это время здесь уже расцветали ранние примулы. В этом был только снег. Снег зашевелился. Комок размером с яблоко приподнялся. Из образовавшейся дыры повалил дым. Рука, не больше кроличьей лапы, помахала в воздухе, разгоняя его. Очень маленькая и очень сердитая синяя физиономия высунулась наружу и оглядела внезапную первозданную белизну вокруг.
«От же ж раскудрыть!» — зло сплюнул ее обладатель. «Зимовеева работа, чтобы его переплющил! Ишь, отказив оно не принимает!»
Вокруг появилось еще несколько голов с комьями снега на макушках.
«Ой-ой-ой!» — запричитала одна из них. «Он опять сыскнул нашу мал-мал-громазду коргу!»
Голова, высунувшаяся первой, повернулась к причитальщику.
«Топ воли! Ась, Явр! Разве я не грил тебя про твои все ой-ой-ой-конья?» «Грил, Явр!» — признал тот. «Так с чего ты тогда тих завел? Извиняй, Явр, вроде как само выплескнулось. Оно очень на дух сподрывает. Извиняй, Явр!»
Явр заядло вздохнул. «Увыкс, тут-то ты правый, Вули. Он сыскнул малу громазду коргу, как пить дать. Кто сейчас призыривает за ней на фермсе?
Малду дал штырь, Явр».
Явр посмотрел на небо. Переполненные снегом облака аж проседали посредине. «Ладно, — сказал он, — видно, пора заявиться герою». Он скрылся в снегу. Комок с его макушки аккуратно лег на свое место, прикрыв дыру, как будто ее и не было. Явр заядло соскользнул вниз, в глубину обжитого фиглями кургана. Пещера внутри была просторной. В самой ее середине человек мог бы даже встать в полный рост, но тут же скорчился бы пополам от кашля, потому что именно там, в потолке, было проделано отверстие для дыма. Вдоль стен тянулись одна над другой галереи, кишмя кишевшие фиглями. Обычно тут стоял шум и гвалт, но в эту минуту дом фиглей замер в пугающей тишине. Явр заядло подошел к очагу, возле которого ожидала его жена Джинни. Она стояла, гордо выпрямившись, как и подобает Кельде, но вблизи он заметил, что она, похоже, плакала. Явр встал рядом и обнял ее за плечи. «Лады, вы, может, уже скумексали, что оно там творится?» — сказал он настороженной синекожей и ржеволосой публике на галереях. «Да не просто так вьюжит! То зимовей сыскнул малу громазду коргу! А ну-ка, экс, тихо все!» Он подождал, пока крики и звон мечей стихнут, и продолжил. «Мы не могем забороть зимовей за нее. То ее путь, и не нам по нему шлындрать. Но все корга открыл нам другенный путь, темный и опасный». Фигли радостно взревели. Такое они понимали и любили. «То-то ж», — сказал довольный Явор. «И для начатку приволокнем героя!» Раздался дружный смех. Громаст Ян, самый высокий фигль, крикнул.
«Рановаст ему! Мы разве только урок другой геройства ему втюхали? Чих он безнужный, а не герой! А я говорю, он станет героем для нашей мал-мал-громаздой корги и точка!» — отрезал Явор. «А ну, как свышебло бездельное! Топ-стоп все в меловую яму! Наройте мне пусть в подземлевый мир!»
«Да, это зимовей», — думала Тиффани Болин, стоя перед отцом в холодном доме. Она чувствовала, что происходит снаружи. Такая непогода — редкость даже в разгар зимы, а теперь уже пора бы прийти первому весеннему теплу. Он бросает вызов. А может, просто играет? Зимовеем трудно отличить одно от другого. Только это уже не игра, потому что ягнята умирают по-настоящему. Мне только-только исполнилось 13, но мой отец и другие взрослые хотят, чтобы я сделал что-нибудь, а я ничего не могу. Зимовей снова нашел меня, и вот он здесь, а у меня слишком мало сил. Было бы легче, если бы они кричали и требовали, но они просят и умоляют. Лицо отца серое от тревоги, и он умоляет меня помочь. Мой отец умоляет меня. Ой, нет, он снимает шляпу. Он снимает шляпу передо мной. Они думают, мне достаточно щелкнуть пальцами, и магия явится сама за просто так. Но если я не смогу помочь им сейчас, чего я вообще стою? Нельзя, чтобы они заметили мою неуверенность и страх. Ведьмы не имеют права бояться. И это я во всем виновата. И я, и никто иной заварила эту кашу. Мне ее и расхлебывать. Отец нерешительно кашлянул.
Вот. Так, может, ты могла бы, ну, как-то уколдовать это все подальше или еще что? Ради нас.
Все в комнате казалось серым, потому что серым был свет, просачивающийся сквозь толщу снега за окном. Никто не тратил сил, чтобы откапывать дома. Все, кто мог держать лопату, трудились в других местах, но людей все равно не хватало. И потому большинство в эту ночь вообще не ложились. Обходили стада годовалых овец, оберегали новорожденных ягнят. В царстве тьмы и снега. Ее, Тиффани, снега. Снега, который был посланием ей. Вызовом. Призывом.
«Хорошо», — сказала она. «Я попробую что-нибудь сделать».
«Ты моя умница». Отец немного расслабился и улыбнулся.
«Нет, я не умница. Я дурочка», — подумала Тиффани. «Это я навлекла беду».
«Разожгите большой костер выше по склону, где сараи», — сказала она вслух. «Очень-очень большой, понимаете? Бросайте в него все, что горит, лишь бы он не погас. Он будет затухать, но вы поддерживайте огонь. Поддерживайте его, что бы ни случилось. Огонь не должен погаснуть».
Она выделила это «не должен» голосом, чтобы оно прозвучало громко и угрожающе. Нельзя, чтобы в головах людей осталось место сомнениям.
Тиффани накинула на плечи коричневый плащ из плотной шерсти, подарок госпожи Вероломны, и схватила черную остроконечную шляпу, висевшую на крючке на входной двери.
Люди, набившись в кухню, забормотали и зашептались, а некоторые даже шарахнулись в стороны. «Нам нужна ведьма! Мы пропадем без ведьмы, и при всем при том мы будем от нее шарахаться!»
Это была магия остроконечной шляпы. То, что госпожа Вероломна называла «бофо». Тиффани Болин вышла из дома и очутилась в узком проходе, прокопанном через заваленный снегом двор. Снежные стены слева и справа были вдвое выше человеческого роста. Зато снег хотя бы давал укрытие от ветра, режущего будто нож. Тропу успели прокопать до самого выгула, но дело шло тяжело. Как можно убрать толщу снега в 15 футов? Да и куда его убрать? Она дошла до сараев, где хранили телеги, и стала ждать.
Мужчины с кряхтением и скрипом сражались со снежной стеной. Они уже вымотались до смерти. Они копали много часов подряд.
Самое главное... Главного было слишком много. Главное — выглядеть спокойной и уверенной. Главное — сохранять ясность мысли. Главное, чтобы никто не заметил, что ты едва штаны не намочила от страха. Тиффани вытянула руку, поймала снежинку и хорошенько к ней пригляделась. Это была необычная снежинка, о нет. Это была одна из его особенных снежинок. Какая подлость! Он насмехается над ней. У Тиффани
появился повод его ненавидеть. Раньше она не чувствовала ненависти. А теперь он убивает ягнят.
Она передернулась и плотнее запахнула плащ. «Это мой выбор!» — прокаркала она. Воздух изо рта превратился в облачко пара. Тиффани прокашлялась и начала снова. «Это мой выбор! Если надо будет заплатить, я заплачу! Если это будет стоить мне жизни, я умру! Куда бы выбор ни привел меня, это мой путь! Я так решила! Это мой выбор!»
Это не было заклинанием, разве что в ее воображении.
«Но если ты не можешь заставить заклинание работать в собственном воображении, они у тебя нигде и никогда не сработают».
Тиффани снова плотнее завернулась в плащ, пытаясь защититься от безжалостных когтей ветра, и стала оцепенело смотреть, как разводят костер.
Пламя разгоралось неохотно, словно боялась проявить рвение.
«Она ведь делала это раньше, так? Десятки раз. Это не такой уж и сложный фокус, если знаешь, в чем суть. Но раньше у нее всегда было время сосредоточиться. Да и огонь был всего лишь огнем в кухонном очаге, у которого она грела ноги.
По идее, с большим костром и целым полем снега это будет ничуть не сложнее, правда?
Правда же».
Пламя загудело и взметнулось вверх. Отец положил руку ей на плечо. Тиффани подпрыгнула от неожиданности. Она и забыла, как тихо он умеет ходить. «Что это ты говорила насчет выбора?»
О том, какой у него хороший слух, она тоже забыла. «Это ведьмы так делают», — сказала она, избегая смотреть ему в лицо. «Теперь, если не получится, виновата буду только я».
«А я и так во всем виновата», — мысленно добавила она.
«Это нечестно.
Но никто и не говорил, что все будет честно». Отец взял ее за подбородок и ласково повернул к себе.
«Какие мягкие у него руки», — подумала Тиффани. «Большие мужские ладони, а кожа нежная, как у младенца. Это из-за жирной овечьей шерсти».
«Не надо было нам тебя просить, верно?» — сказал он.
«Надо», — подумала Тиффани. «Там, под холодным безжалостным снегом, умирают ягнята. А вот мне надо было отказаться. Надо было признать, нет, я еще не готова, умения не хватит. Но под холодным безжалостным снегом умирают ягнята.
Родятся новые, — подумала она с задним умом. Но то будут уже другие ягнята. А эти умирают сейчас, в эту самую минуту. Умирают, потому что я послушалась своих ног и посмела пуститься в пляс с зимовеем.
Я смогу, — сказала она.
Отец, не отпуская ее подбородок, заглянул ей в глаза. — Ты уверена, Джигат?
— Джигат. Так звала Тиффани ее бабушка, матушка Болин, которая за всю жизнь не позволила холодному безжалостному снегу убить ни одного ягненка. Отец никогда раньше не называл ее так. Почему это прозвище пришло ему на ум теперь?
— Да! — Тиффани оттолкнула его руку и отвела глаза, пока из них не брызнули слезы. «Я пока ничего не сказал маме», — проговорил отец медленно, с величайшей тщательностью взвешивая каждое слово. «Но я нигде не могу найти твоего брата. Думаю, он пытался помочь. Эйб Свиндл видел, как он бежал со своей лопаткой. Уверен, с ним все хорошо, но... Ты поглядывай по сторонам, вдруг заметишь его, ладно? Он в красном пальтишке».
Невозможно было без слез видеть его лицо, полностью лишенное выражения. Малыш Винвард, без малого 7 лет, вечно бегал хвостом за взрослыми мужчинами, вечно хотел быть одним из них, вечно пытался помочь. Как легко потерять из виду маленького мальчика.
Снег падал и падал. Ужасные, неправильные снежинки ложились белым покрывалом на плечи отца.
Вот такие мелочи и отпечатываются в памяти, когда земля уходит из-под ног, и ты проваливаешься, летишь в пропасть. Это было уже не просто нечестно, это было жестоко. Помни, что за шляпа у тебя на голове. Помни, что за работу ты должна сделать прямо сейчас. Держи равновесие. Секрет в равновесии. Держи равновесие. Центр должен быть неподвижен. Держи. Тиффани протянула онемевшие руки к огню. Пусть впитают тепло. Помни, огонь не должен погаснуть, сказала она.
Я послал людей, чтобы принесли дров отовсюду, ответил отец. И весь уголь из кузницы тоже. Поверь моему слову, нам будет чем его прокормить.
Языки пламени, танцуя, потянулись к рукам Тиффани. Фокус в том, чтобы мысленно слепить из жара большой ком, взять его и держать равновесие. Забудь обо всем остальном.
«Я пойду, сын», — начал отец.
«Нет! Поддерживай огонь!» — крикнула Тиффани. От страха и отчаяния ее голос прозвучал слишком громко. «Делай, что я говорю!» «Сегодня я тебе не дочь», — рвались наружу слова. «Сегодня я тебе ведьма, и это я сегодня защищаю тебя!»
Она отвернулась, чтобы отец не увидел ее лица, и побежала сквозь вьюгу туда, где прокопанная тропа упиралась в нижние выгулы.
Тропа из утоптанного снега была неровной, а свежие хлопья с неба сделали ее еще и скользкой. Усталые люди с лопатами прижались к снежным стенам, пропуская Тиффани. В конце проход становился чуть шире, пастухи там пытались раскопать стену дальше. Горы отброшенного снега громоздились вокруг. «Бросайте работу! Уходите!» — крикнул голос Тиффани, пока она сама тихо всхлипывала внутри. Ей подчинились сразу же. Когда приказы раздаются из-под остроконечной шляпы, с ними не спорят. Помни тепло, жар огня, помни о нем, держи равновесие, равновесие. Это была самая сердцевина ведьмовства, очищенная от всей шелухи. Никаких игрушек, никаких волшебных палочек, никакого боффа, никакой головологии, никаких фокусов. Мастерство — вот единственное, что имеет значение. Но иногда нужно обмануть себя. Тиффани не была летней владычицей, не была матушкой ветровозг, и сейчас ей требовалась вся помощь, которую она могла себе оказать. Она вытащила из кармана маленькую серебряную лошадку. Лошадка была грязная, в пятнах. Тиффани собиралась ее очистить, да не было времени, времени не было. Она надела ожерелье, застегнула замочек, как рыцарь перед битвой опускает забрало шлема. Напрасно она так мало упражнялась. Напрасно она не слушала, что ей говорят. Напрасно не прислушивалась к себе. Тиффани глубоко вздохнула и развела руки в стороны, ладонями вверх. На правой ладони горел огнем белый шрам. «По правую руку от меня гром», — сказала она. «По левую молния! Огонь позади меня! Лед передо мной!» Она сделала шаг и остановилась в нескольких дюймах от снежного завала. Снег сразу же принялся тянуть из нее тепло. «Ладно, пора!» — Тиффани еще несколько раз глубоко вдохнула. «Это мой выбор! Лед в огонь!» — сказала она. Пламя костра за ее спиной побелело и загудело, как в кузнечном горне. Стена снега зашипела, и вдруг взорвалась тучей пара. Снежные комья полетели в стороны. Тиффани медленно шла, вытянув вперед руки с открытыми ладонями. И снег перед ней отступал, как туман перед первыми лучами солнца. Жар, исходящий от нее, плавил снежную гору, буравил в ледяной толще глубокий тоннель. Снег бежал, обращаясь в облака ледяного пара. «Да», — она отчаянно улыбнулась, — «все правильно. Надо только найти свой внутренний центр. Надо направить мысли куда следует, и тогда можно хранить равновесие». «Середина качелей всегда неподвижна!» Башмаки хлюпали в талой воде. Под снегом зеленела свежая трава. Нынешняя зимняя буря явилась уже весной. Тиффани шла дальше, к заметенным загонам для овец с ягнятами. Отец Тиффани смотрел в огонь.
Пламя было белым и яростным, как в горне. Оно пожирало топливо, словно его раздувал лютый ураган. Еще немного, и от костра останутся лишь угли да зола. Под ногами Тиффани текли ручьи, да. Но не думай об этом. Держи равновесие. Больше жара. Лед в огонь. Она услышала блеяние. Овцы могут выжить под снегом. Но, как говаривала матушка Болен, когда боги делали овец, они, должно быть, положили овечьи мозги не в ту шубу, в панике, а овцы всегда на волосок от паники, эти тупицы могут затоптать собственных ягнят. И вот уже показались овцы с ягнятами. Они стояли, замерев в изумлении, а снег вокруг них таял, и животные казались изваяниями, освобожденными из-под сугробов. Тиффани шла и шла вперед, лишь краем уха, слыша радостные крики пастухов, которые спешили следом за ней, помогали овцам высвободиться, подхватывали на руки ягнят. Отец кричал на тех, кто остался с ним у костра. Кто-то уже рубил на дрова телегу и бросал доски в яростное белое пламя. Другие волокли из дому мебель, колеса, столы, соломенные тюфяки, стулья. Огонь сожрал все и с ревом требовал еще, а больше ничего не было.
Красная пальтишка. Его нигде не видно. «Равновесие, держи равновесие!» Тиффани ковыляла вперед по щиколотку в воде, по пояс в овцах. Потолок туннеля с хлюпаньем обрушился, подняв тучу брызг. Она не стала на него отвлекаться.
В пролом посыпались новые снежные хлопья, закружились вокруг ее головы. На них Тиффани тоже отвлекаться не стала.
А потом впереди проступило что-то красное.
«Холод в огонь!» Снег растаял,
и Винвард очутился на свободе.
Тиффани подхватила его, прижала к себе, послала немного жара прямо в него, чтобы отогреть.
И вот он зашевелился и прошептал. «Она весила фунтов 40, не меньше, 40!»
Винвард закашлялся и открыл глаза. Тиффани бросилась назад и сунула его в руки первому встречному пастуху.
«Отнесите его к матери, ну же!»
Пастух схватил мальчика и кинулся выполнять, испугавшись ее напора. Сегодня она была им ведьмой. Тиффани снова повернулась к выгулу. Еще не все ягнята спасены. Ее отец бросил умирающему от голода огню свою шубу. Шуба упала в костер, вспыхнула и осыпалась серым пеплом. Однако пастухи были наготове. Они схватили Джо Болина и не дали ему прыгнуть следом. Он вырывался и кричал. Но его оттащили прочь. Куски кремня таяли в костре, как масло. Вот они рассыпались брызгами и застыли. Огонь погас. Тиффани Болин подняла глаза и встретилась взглядом с Зимовеем.
А наверху, на крыше тележного сарая, тоненький голосок, принадлежавший Фиглю по имени Малдаудалштырь, чертыхнулся. «Эх, раскудырить!»
Всего этого пока не произошло. А может, и не произойдет вовсе.
Будущее.
Оно ведь штука ненадежная, как студень. Все время колеблется. Достаточно случиться какой-нибудь мелочи.
Снежинка, скажем, упадет. Или кто-то уронит не ту ложку. И колесо судьбы покатится по совсем другому пути. А может, и нет.
Все началось прошлой осенью, в тот день, когда, среди прочего, случилась кошка.